Предисловие Энгельса к немецкому изданию 1883 года. Предисловие к настоящему изданию мне приходится, к сожалению, подписывать одному. Маркс, человек, которому весь рабочий класс Европы и Америки обязан более чем кому бы то ни было, покоится на Хайгетском кладбище, и могила его поросла уже первой травой. После его смерти уж во всяком случае не может быть речи о переделке или дополнении манифеста. Тем более я считаю необходимым с полной ясностью еще раз заявить здесь следующее. Основная мысль, проходящая красной нитью через весь манифест, мысль, что экономическое производство и неизбежно вытекающее из него строение общества любой исторической эпохи образует основу ее политической и умственной истории, что в соответствии с этим, со времени разложения первобытного общинного землевладения, вся история была историей классовой борьбы, борьбы между эксплуатируемыми и эксплуатирующими, подчиненными и господствующими классами на различных ступенях общественного развития, и что теперь эта борьба достигла ступени, на которой эксплуатируемый и угнетенный класс, пролетариат, не может уже освободиться от эксплуатирующего и угнетающего его класса, буржуазии, не освобождая в то же время всего общества навсегда от эксплуатации, угнетения и классовой борьбы. Эта основная мысль принадлежит всецело и исключительно Марксу. Я это говорил уже неоднократно, но именно теперь необходимо предпослать это заявление и самому манифесту. Фридрих Энгельс, Лондон, 28 июня 1883 года. Напечатано в книге «Das Kommunistische Manifest», Хотцинген, Цюрих, 1883 год. Эта основная мысль принадлежит всецело и исключительно Марксу. К этой мысли, писал я в предисловии к английскому переводу, которая, по моему мнению, должна для истории иметь такое же значение, какое для биологии имела теория Дарвина, оба мы постепенно приближались еще за несколько лет до 1845 года. Дарвин, Чарльз Роберт, 1809-1882 годы, великий английский естествоиспытатель, основоположник научной эволюционной биологии. В какой мере мне удалось продвинуться в этом направлении самостоятельно, показывает моя работа «Положение рабочего класса в Англии». Когда же весной 1845 года я вновь встретился с Марксом в Брюсселе, он уже разработал эту мысль и изложил ее мне почти в столь же ясных выражениях, в каких я привел ее здесь. Примечание Энгельса к немецкому изданию 1890 года. Из предисловия Фридриха Энгельса к немецкому изданию 1890 года. Манифест имел свою собственную судьбу. При своем появлении он был, как это доказывают переводы, отмеченные в первом предисловии, восторженно встречен тогда еще немногочисленным авангардом научного социализма, но вскоре был оттеснен на задний план реакцией, начавшейся вслед за поражением парижских рабочих в июне 1848 года и, наконец, осуждением кёльнских коммунистов в ноябре 1852 года, был на законном основании объявлен вне закона. Кёльнский процесс коммунистов. 4 октября, 12 ноября 1852 года. Провокационный процесс, организованный прусским правительством против 11 членов Союза коммунистов. Обвиненные в государственной измене на основании подложных документов и лжесвидетельств, 7 из подсудимых были приговорены к заключению в крепости сроком от 3 до 6 лет. Подлые провокационные методы, применявшиеся прусским полицейским государством против международного рабочего движения, были разоблачены Марксом и Энгельсом. Смотреть статью Энгельса «Недавний процесс в Кёльне» и памфлет Маркса «Разоблачение о кёльнском процессе коммунистов». Связанное с февральской революцией рабочее движение исчезло с общественной арены, а вместе с ним отошел на задний план и манифест. Когда рабочий класс Европы опять достаточно окреп для нового наступления на власть господствующих классов, возникло международное товарищество рабочих. Его целью было объединить в одну великую армию весь борющийся рабочий класс Европы и Америки. Поэтому оно не могло отправляться непосредственно от принципов, изложенных в манифесте. Оно должно было иметь такую программу, которая не закрывала бы дверей перед английскими тред-юнионами, французскими, бельгийскими, итальянскими и испанскими пруданистами и немецкими лассальянцами. Сам Лассаль всегда заверял нас, что он ученик Маркса, и как таковой стоял, разумеется, на почве манифеста. Иначе обстояло дело с теми его последователями, которые не шли дальше его требования производительных товариществ, поддерживаемых государственным кредитом, и которые делили весь рабочий класс на сторонников государственной помощи и сторонников самопомощи. Примечание Энгельса. Лассаль Фердинанд, 1825-1864 годы, немецкий мелкобуржуазный публицист, адвокат. В 1848-1849 годах участвовал в демократическом движении в Рейнской провинции. В начале 60-х годов примкнул к рабочему движению. Один из основателей Всеобщего германского рабочего союза, 1863 год, поддерживал политику объединения Германии сверху под гегемонией Пруссии, положил начало оппортунистическому направлению в германском рабочем движении. Такая программа, мотивировочная часть к уставу интернационала, была написана Марксом с мастерством, которое должны были признать даже Бакунин и анархисты. Что касается окончательной победы принципов, выдвинутых в манифесте, то здесь Маркс всецело полагается на интеллектуальное развитие рабочего класса, которое должно было явиться неизбежным плодом совместных действий и обмена мнений. События и перипетии борьбы против капитала, поражения еще больше, чем победы, не могли не показать борющимся всю несостоятельность тех всеисцеляющих средств, на которые они до того времени уповали, и сделать их головы более восприимчивыми к основательному пониманию действительных условий освобождения рабочих. И Маркс был прав. В 1874 году, когда «Интернационал» прекратил свое существование, рабочий класс был уже совсем иным, чем при основании его в 1864 году. Пруданизм в романских странах и специфическое лассальянство в Германии дышали на ладан, и даже тогдашние архиконсервативные английские тред-юнионы постепенно приближались к тому моменту, когда председатель их конгресса Бивен в 1887 году в Суонсе смог сказать от их имени. Континентальный социализм больше нас не страшит. Бивен, председатель Совета Трид-Юнионов города Суанси, в 1887 году был председателем на Конгрессе Трид-Юнионов, проходившем в этом городе. Но в 1887 году континентальным социализмом была почти исключительно теория, провозглашенная в манифесте. Таким образом, история манифеста до известной степени отражает историю современного рабочего движения с 1848 года. В настоящее время он, несомненно, является самым распространенным, наиболее международным произведением всей социалистической литературы. Общей программой многих миллионов рабочих всех стран от Сибири до Калифорнии. И все же в момент его появления мы не могли назвать его социалистическим манифестом. В 1847 году под социалистами понимали двоякого рода людей. С одной стороны, приверженцев различных утопических систем, в особенности оуэнистов в Англии и фурьеристов во Франции, причем и те, и другие уже выродились тогда в чистейшие секты, постепенно вымиравшие. С другой стороны, всевозможных социальных знахарей, которые намеревались с помощью различных всеисцеляющих средств и всякого рода заплат устранить социальные бедствия, не причиняя при этом ни малейшего вреда капиталу и прибыли. В обоих случаях это были люди, стоявшие вне рабочего движения, искавшие поддержки скорее у образованных классов. Напротив, та часть рабочих, которая убедилась в недостаточности чисто политических переворотов и требовала коренного переустройства общества, называла себя тогда коммунистической. Это был еще плохо отесанный, лишь инстинктивный, во многом грубоватый коммунизм. Однако он оказался достаточно сильным для того, чтобы создать две системы утопического коммунизма. Во Франции и корейский коммунизм Кабе, в Германии коммунизм Вейтлинга. Кабе, Этьен, 1788-1856 годы. Французский публицист, участник политического движения пролетариата 30-40-х годов, видный представитель мирного утопического коммунизма, автор книги «Путешествие в Икарию». Вейтлинг Вильгельм, 1808-1871 годы. Видный деятель рабочего движения Германии в период его зарождения, один из теоретиков утопического уравнительного коммунизма. Социализм означал в 1847 году буржуазное движение, коммунизм – рабочее движение. Социализм, по крайней мере на континенте, был вполне благопристойным, коммунизм – как раз наоборот. А так как мы уже тогда весьма решительно придерживались того мнения, что освобождение рабочего класса может быть делом только самого рабочего класса, то для нас не могло быть и минутного сомнения в том, какое из двух названий нам следует выбрать. И впоследствии нам никогда не приходило в голову отказываться от него. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Лишь немного голосов откликнулось, когда мы 42 года тому назад бросили в мир этот клич накануне Парижской революции, первой революции, в которой пролетариат выступил собственными требованиями. Но 28 сентября 1864 года пролетарии большинства западноевропейских стран соединились в славной памяти Международное товарищество рабочих. Правда, сам интернационал прожил всего лишь 9 лет, но что основанный им вечный союз пролетария всех стран еще живет и стал сильнее, чем когда-либо, это лучше всего доказывается нынешним днем. Ибо сегодня, когда я пишу эти строки, европейский и американский пролетариат производит смотр своим боевым силам, впервые мобилизованным в одну армию, под одним знаменем, ради одной ближайшей цели, для того, чтобы добиться законодательного установления нормального восьмичасового рабочего дня, провозглашенного еще Женевским конгрессом интернационала в 1866 году и вторично Парижским рабочим конгрессом в 1889 году. Сегодня, когда я пишу эти строки. Данное предисловие было написано Энгельсом 1 мая 1890 года, в день, когда по решению Парижского конгресса Второго интернационала, июль 1889 года, в ряде стран Европы и Америки были проведены массовые демонстрации, забастовки и митинги рабочих с требованием восьмичасового рабочего дня и выполнения других постановлений Конгресса. С этого времени день 1 мая стал отмечаться ежегодно рабочими всех стран как день боевого смотра революционных сил и международной солидарности пролетариата. И зрелище сегодняшнего дня покажет капиталистам и землевладельцам всех стран, что пролетарии всех стран ныне действительно соединились. О, если бы Маркс был теперь рядом со мной, чтобы видеть это собственными глазами. Фридрих Энгельс. Лондон. 1 мая 1890 года. Напечатано в книге «Das коммунистische Manifest». Лондон. 1890 год.